Добрый день, я Любовь Якельн, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». В нашей сегодняшней передаче архимандрит Мельхиседек продолжает отвечать на ваши вопросы. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, Любовь Сергеевна, добрый день, дорогие братья и сестры, дорогие телезрители.
Ну, как всегда, серьезные, насущные вопросы к вам поступают. Священники говорят, что болезнь – благословение Божие. В то же время я слышу, что все болезни по грехам нашим. Как правильно это понимать?
А какие священники говорят, что болезнь – благословение Божие? Если конкретный батюшка так человеку сказал, то это вовсе так не означает. Дело в том, что болезнь – болезнь, не болезнь, денежи, безденежи, многодетность, бездетность – все это великая тайна Божия. И нельзя сказать, что это благословение или наказание. Никто ничего не знает. Потому что надо жизнь принимать такой, какой она есть. Послал Господь детей, слава Богу. Вдруг почему-то нет детей, слава Богу. Деньги есть, слава Богу. Пока нету, слава Богу. Поэтому считать все несчастья не благословение, а весь успех – только бы только одно благословение, никто ничего не знает. Поэтому сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Кстати, кто-то из мудрых людей сказал, счастье человека заключается не в том, что он имеет или чего-то не имеет, то есть не имеет болезни, неприятностей, не имеет сложных обстоятельств жизни, не от этого зависит. Счастье зависит от того, что он об этом думает. Что он об этом думает? Как Златоуст однажды сказал, бедный человек – это не тот, у кого мало денег. Бедный человек – это тот, кто не умеет довольствоваться необходимым. Богатый человек – это не тот, у кого много денег. Это тот, кто умеет довольствоваться необходимым. Больной человек – это не тот, у кого много болезней, а это тот, кто при болезнях много ноет. Здоровый человек – это не тот, у кого нет болезней, а это тот, кто при болезнях мало ноет. И оказывается, все внутри нас. Помните слова Господа? Ищите. Прежде Царствие Божие, все остальное приложится вам. Царствие Божие внутри вас есть. Или пока нет. От кого это зависит? От нас. От нашего состояния. Его надо искать, ищите, даст вам, толците, ответить вам, простите, и вам отворят. Поэтому. Пришла болезнь, Бога благодари и проси, Господи, что делать дальше? И все. И ищи врачей, знакомых, у своих спрашивай сослуживцев, родных и близких, хорошего врача, и делай, что можно сделать по-человечески. Начиная с молитвы с Божьего благословения. И, конечно же, есть конкретные ситуации, болезни, случаи и обстоятельства, когда мы сами были причиной этого. Тебе нельзя есть сладкое, ты заработал диабет. Тебе нельзя есть жирный, копченый и прочее, ты заработал гипертонию. Из-за чего? Из-за повышенного холестерина, атеросклеротические бляшки, по что поехало. У тебя язва желудка, ты на голодный желудок пьешь водку, коньяк и пиво, закусывая солеными помидорами. Но есть вещи, которые мы на самом деле стали источником. И это заработали, и, конечно, это наказание Божие. Но наказание в каком смысле? Слово наказание от слова наказ.
Как вразумление.
Потому что если ты будешь делать, и не перестанешь это делать, тогда это вообще может закончиться летальным исходом. Поэтому тебе это наказ. Болезнь – это наказ. Остановись, все, хватит. А когда рак пришел к человеку? А он ничего не делал. Он не провоцировал, потому что рак вообще до сих пор никто не знает. Его природа, первопричина, возникновение, организм, дышащий здоровьем, так сказать, вдруг поселяется у него рак, осушливый свин. Ну, он вообще помолодел, страшно помолодел. Рак страшно, никто ничего не знает. Вот, поэтому, а тогда, когда рак пришел? Ну, какой повод давал человек? Никакого повода не давал. А что Господь через это хочет? Мы тоже не знаем, что Он хочет. Но мы знаем, что точно хочет спасение души. Для Него это самое главное. Однажды, когда я болел пневмонией, было время, вот, и взял в руки Златоуста. А у него это как на прииске. Какая-то руда, но вдруг будет какой-то, среди этой руды будет алмаз. И вот я однажды этот алмаз нашел. И думаю, если склероз меня не посетит, вот, думаю, что запомнить это и помнить всю эту жизнь, чтобы с людьми и с самим собой этим делиться. Когда он рассуждал о причинах скорбей, болезней, несчастий, трагедий, почему в жизни это существует, когда в жизни всем управляет любящий, милосердный, справедливый, человеколюбивый Бог? Он рассуждает. Жизнь вошла в мир, Бог воплотился с воплощением Бога и с вхождением в этот мир жизни. 20 тысяч младенцев лишились жизни. И он недоумевает. Как это понять? Что это? Какой в этом смысл? Какая в этом благость? Какой в этом промысел? Какое в этом благо? И он очень долго, на протяжении 40 почти страниц, рассуждает это и толкование на Евангелие от Матфея. Он рассуждает с разных сторон, а потом говорит, это великий промысл Божий. У Бога польза, вот это самый главный вывод, вот этот жемчужина и этот алмаз, у Бога польза больше, чем наказание. Наказание большое, да, невероятное, да. Тяжелое, да, польза будет больше, чем наказание. И тогда он говорит, если бы эти 20 тысяч младенцев не закончили свою жизнь в ангельском звании с чистой душой, через 30 лет они могли бы стать у креста и кричать «Уа, уа, распни его!» А так они мучениками пошли на небо. Ну, один из его выводов, там, все гораздо, гораздо сложнее, эти рассуждения, я уже это давно читал. Но именно в этом смысл. У Бога польза больше, чем наказание. И поэтому не только болезнь, а вообще все приключения в нашей жизни надо знать только одно. Ради спасения души. И надо подождать, чтобы увидеть результат этой ситуации, результат, который будет только со временем. И ты убедишься, что у Бога польза больше, чем наказание. Кто-то сказал из мудрых людей. Наша жизнь, как пианино. Там есть белые и черные клавиши. И невозможно сыграть гармоничную мелодию, не нажимая поочередно то на белый, то на черный. И еще, когда вам досталась в руки партитура, в которой есть мажорные и минорные тона, а даже есть диссонансы. И не думайте что-нибудь править в авторском варианте, у автора. Доиграйте свою партию до конца, и только тогда вы поймете, что это был великий замысел композитора, и тогда будет успех и аплодисменты, когда доиграете свою партию до конца. Вот и поэтому, Любовь Сергеевна, вся наша жизнь, спасибо, это великая батюшка, тайна, да, великий промысел. За все. Как Златоуст. Благодари Бога за скорби, и скорби умножатся. Благодари Бога за радости, и радости умножатся, а скорби уменьшатся. Благодари Бога за все.
Я знаю, что Господь благословил женщину как продолжательницу рода, но у меня не получилось в жизни стать матерью, у меня нет семьи. Сейчас мне 51 год, и я чувствую себя немного виноватой, что не выполнила волю Господню. Я крестная мама, забочусь о своем племяннике, чувствую свою самодачу, но мне кажется, что все равно есть какая-то моя вина, как мне с этим быть. Но бездетность была, например, у Елизаветы Федоровны, великой княгини, преподобной мученицы. Но она стала крестной матерью, даже сложно сказать, какому количеству детей. Да? Во-первых, у нее же были приемные дети. И помимо прочего, она еще опекала очень много сирот и была крестной матерью. По сути, стала матерью им всем.
Люсина, да. Обратно жизнь не откатаешь и не отмотаешь. И поэтому живите своей жизнью, будьте хорошей христианкой, потому что в этом суть нашей жизни. Как мне однажды подошла в состоянии депрессии одна, так сказать, девушка, вот, она уже в церкви лет 15, ей 35 лет, вот, подошла и говорит: «Батюшка, батюшка, не знаю, как жить, не знаю, как жить, не знаю, что делать, не знаю, как спасаться». Я говорю: «Да ты не знаешь, как спасаться? 20 лет в церкви, не знаешь, как спасаться?» Думаю, ну как же вот покороче, ну как вот покороче, так сказать, да. Ответить на эту ситуацию. Я говорю: «Слушай, ну что нам Господь говорит? Уклонись от зла и сотвори благо. Уклонись от зла и сотвори благо. Мало уклониться от зла, надо сотворить благо». Вот и вам тоже, на это отвечая на ваш вопрос, живите сейчас своей жизнью. Прошлое уже так не вернешь и не исправишь. Если было сейчас лет 40, еще можно было о чем-то подумать. Но когда 51, тут уже...
Ну, спутника жизни еще можно встретить.
Всякое бывает. Батюшка, кстати, недавно...
И 75 встречаем.
Кстати, была недавно уникальная новость.
Да.
В Англии женщина родила четверых близняшек. Четверых. Угу. 64 года.
Ой, это не может быть.
Ну, вот кто почитал. Это не для нашей, конечно, ситуации. Потому что 51, да еще не имея... мужа, это все очень сложно, живите своей жизнью. Уклоняйтесь от зла, творите благо. Вот. Не надо, так сказать, свою жизнь туда слишком много об этом рассуждать, что там было. Надо, она еще впереди. И поэтому посвятите свою жизнь христианству, православию и доброделанию. Не все многодетные и с детьми спасаются, не все бездетные погибают. И поэтому дело нашей жизни – стать для Господа сосудом благодати и стать чадом Божьим. Вот наше предназначение с детьми или без детей. Вот это значение уже не имеет. Самое главное – свое предназначение. Господь вас предназначил к спасению. Ему этого, в этом не мешайте, а Ему в этом способствуйте. И мало того, и тех людей, которые вокруг вас, приводите к вере, к свету. Как наш отец-наместник говорил, мало родить человека. Важно душу родить для вечности. И людям, которые он сам рассказывал много раз об этом, он говорил, приходили женщины, каялись в абортах. И они были уже не детородного возраста. Угу. Угу. И он говорит: «Ну, сколько у тебя было абортов?» Она говорит: «Ну, там 2-3 было, так сказать». «Ну, хорошо», говорит. «Должна родить 2 и 3, батюшка, что вы говорите? Как я могу родить?» «Нет, должна родить взамен. 2-3 должна родить». «Да как же я рожу-то? И возраст вот такой». «Нет, должна родить». Переписывая Евангелие, это те времена советские, переписывая Евангелие от руки, дари людям, молись о них, ну, те, кого знаешь. Если Господь 1, 2, 3 приведет к вере с твоей помощью, вот это и будет означать, что ты родила человека. Он говорит, такие восторженные уходили. Потом через несколько лет приезжает, говорит: «Батюшка, батюшка, такая-то радость, так сказать, это». А вот скорбь отлегла. Вот об этой ситуации, да. Об абортах, говорит, скорбь отлегла. Говорит, это уныние, это как ушло. Я, говорит, теперь стараюсь как-то сама исправляться, людям как-то помогать. И, батюшка, спаси вас, Господи. Поэтому никто не мешает ей рожать детей и людей, не только детей, а и людей для вечности. И этому посвятить свою жизнь. Кто-то из мудрых людей сказал, когда женщина рождает ребенка, она, кстати, блаженный Августин, она дарит миру человека. Когда женщина рождает, она дарит миру человека, но она должна подарить для неба ангела. Мало родить, мало воспитать. А если человек сразу начал с воспитания, ну вот и будет это великий замысел Божий человека у нас, об этом человеке. Так что вот в этом, я думаю, главное предназначение – дарить небу ангелов. Не получается, но сам хоть стань не то что ангелом, но хотя бы человеком. Кстати, Любовь Сергеевна, когда человек, кто-то из мудрых людей сказал, когда человек чувствует боль, чувствует боль. Он живой. Когда человек чувствует чужую боль, он человек. Он человек. Антон Павлович Чехов по этому поводу говорил: берегите. Берегите в себе человека. Не можешь ангелом стать, но хотя бы останься или стань не человеком. Вот это в наше время очень и очень будет уже много.
Спасибо. Мне 73 года, здоровье уже немного подкачивает.
Чего-чего?
Подкачивает.
73 года?
Да. Хороший возраст.
Слава Богу, до такого возраста дожили.
Да. Часто в церковь не могу ходить. Я по воскресеньям смотрю литургии из Москвы с участием Святейшего Патриарха. А в церковь причащаться хожу в будние дни, когда там мало народу. В воскресенье у нас много людей, храм маленький, согрешаю я в этом или нет?
Ну, давайте начнем сначала. Ну, да. Во-первых, счастливый человек. Да. Что в 73 года немножко начало подводить здоровье. Так? А вы знаете, мы 15 февраля вся страна отмечала памятную дату 30-летие вывода наших войск из Афганистана. Окончание этой операции, которая была неоднозначной, сложно об этом говорить.
Да, но многие жизни унесла. Да.
Ну, говорят, от 15 до 30 тысяч. Но я узнал еще в это время, когда у нас проходили праздничные памятные мероприятия. В нашем храме, рядом с храмом, есть поклонный крест белокаменный, который поставлен в честь всех, в память всех воинов, которые положили свою жизнь в стране. И такая формулировка: и за ее пределами. И за ее пределами. Вечная вам память, на нашем кресте такие слова есть, вечная вам память. За вашу жертвенную любовь, мужество, честь и верность. И перед этим крестом мы с афганцами отслужили в храме панихиду, потом возложили гвоздики, помянули ребят. Вот, и мне они рассказали афганцы. На нашем курсе было 140 человек. Мне сейчас 58 лет, как и моим сверстникам было. Ну и было, и есть сейчас. Из нашего курса до сегодняшнего дня дожило 38 человек. 58 лет. До 60 не дожили. Поэтому, дорогая, в 73 года, если вы радуетесь и небо и Бога благодарите. Но если вы имеете возможность на буднях доходить до храма, значит, вы можете дойти и в воскресенье, потому что это день особый. И не надо путать будни с воскресеньем. Если говорите, храм маленький, мало народу, сейчас молодежи свойственно все и вечно просыпать. Поэтому в храм придите заранее, с собой принесите стульчик. И даже если храм маленький, много народу, если придете заранее, вот если это делается хотя бы на раз в месяц, вам точно хватит места. Вот, но будни с воскресным днем путать, конечно, не надо. Не надо ссылаться на народ. Вот, так сказать, вам места в храме хватит. Тем более, пожилому человеку у нас обычно все они впереди. Молодежь сзади, молодежь потом и на улице может постоять. Вот, в крайнем случае. Поэтому по воскресеньям старайтесь. Греха в этом нет. Когда на буднях пришли, причастились, но все-таки этот алгоритм духовной жизни старайтесь не менять.
Воскресный день особый.
И не выдумывайте. День Господень. День Господень. Кстати, у греков да. Этот день воскресенья, он именуется таким словом. Кириаки.
Это что
значит? День Господень. Кириос. Господь. Да. Кириаки. День Господень. Поэтому воскресенье. Есть воскресенье. В этот день надо чтить и причащаться в воскресные дни и по праздникам. А будни пусть они будут как исключение, а не как правило.
Я из глубинки. У нас 3 храма в округе. Во всех совершается литургия. В округе или в округе, ну, неважно. Все причащаются, народу не очень много. Но вечерней службы не бывает. Никто на вечерних службах не бывает, только приходят на литургию, причащаются. Это соответствует правильной уставной жизни церкви. То есть литургия совершается, на все, на что никто не ходит.
Ну, вопрос очень сложный, правильно ли, правильно он задан или нет. В нормальных уставных отношениях, конечно же, лечение богослужения, оно должно быть. Вот, но мы не знаем всех обстоятельств. Да. Например, у батюшки может быть одновременно быть настоятелем нескольких храмов.
Такой, да,
и,
да, часто
и он не
бывает.
Может одновременно совершать вечернее богослужение, вечернее, утреннее во всех трех храмах, в которых настоятелем он является. Может быть, он вечернее, утреннее совершает там, где большое количество людей, приехал в этот храм литургия, там, может, оставил второго священника, мы подробности не знаем. Вот, совершение вечернего богослужения от вас не зависит. Вы делаете то, что вы можете делать. Вот для вас литургия служится, будьте этим довольны, ходите на литургию, причащайтесь, но сами дома то время, которое бы вы посвятили в храме на вечернем богослужении, это где-то около 2 часов с небольшим, то с 5 и до 7 отключите телефон, если это воскресный день и нет возможности в какой-то храм поехать, отключите телефон и 2 часа проведите в молитве перед иконами, без родных и без близких, в смысле, если родные неверующие занимаются чем-то своими делами, все. Это время вашей молитвы, это время вашей подготовки к будущему причастию в воскресенье. Но сейчас 21 век, и часто всеночные бдения транслируют по телеканалу
«Союз».
По телеканалу «Союз». Это тоже допустимо. И поэтому нет возможности в храме быть, тогда молитвенно будьте за богослужением душой, когда вы телеканал «Союз» смотрите эту трансляцию. Поэтому не надо в это время сидеть, в это время что-то есть, кушать, так сказать, это какие-то дела делать, а между делом смотреть нет. Встаньте в святой этот угол, телевизор работает, вы слышите стихиры, слышите богослужение. Вот это будет тоже ваше опосредованное участие в богослужении, потому что, ну, вот так сложились обстоятельства, вот в такую попали вы обстановку. Вот, а литургии причащайтесь. А если от вас что-то зависит, если батюшке можно подсказать что-то, так сказать, ну, так с друзьями, со знакомыми, подсказать, батюшка, так и так, может быть, мы все-таки вечером будем служить. Вот, он может сказать, что народ не ходит, сказать, ну, вот мы будем народ. 2 тысячи человек.
Мы будем ходить.
Вот мы и народ, так сказать, вот где двое или трое собраны вам во имя, там я посоединю.
А там и за ними народ подтянется,
ну, конечно,
да?
Конечно. Поэтому то, что от нас зависит, надо делать.
Спасибо,
то,
батюшка.
Что от нас не зависит, надо терпеть.
3 минуты, но не могу не задать этот вопрос. Просто, какой? Вы знаете, он меня тронул до глубины души. Внутренним состоянием человека. Угу. Грешен в пьянстве. Верую, стараюсь молиться, каюсь в грехах своих. Хоть и в храм хожу совсем редко, но стараюсь работать над собой. Что еще необходимо делать? Подскажите, пожалуйста. Ну, батюшка, надо ответить на этот вопрос. Человек хочет избавиться, представляете? Это редко бывает.
Так я не против. Дело в том, что старец Варсонофий говорил о том, что полезно читать главу Евангелия и молиться об избавлении от этой страсти. И чем больше этих глав в течение дня, тем лучше. Почему? Потому что вы на духовной волне, вы с просьбой, вы с желанием, вы с путем, который все-таки гайка духовной жизни, она по миллиметру закручивается, но не раскручивается. Если по миллиметру ее закручивать, я думаю, что постепенно Господь, конечно, силы к этому даст. А самое главное, что правильно вы сказали, внутреннее состояние человека, потому что многие опустили руки и перестали бороться. Нет. Господь милостив, целует намерение. Вам от всей души желаю с этим недугом справиться. Ну и, конечно же, будет помогать исповедь и будет помогать более частое хождение в храм. Благодать будет на кровати, почаще, потому что люди при любой болезни, ну, особенно, например, болезни желудочно-кишечного тракта, люди стараются поехать в санаторий, куда? Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки. Там пьют воду. Ничего в ней не понимают в химическом составе.
Но пьют.
Да, но пьют. Вот, так сказать, потому что важно побыть в этой обстановке. Так вот. И получают реально облегчение, исцеление. Иногда и полное выздоровление. Поэтому этому. Для нас духовный санаторий, духовный санаторий – это храм. И чем чаще мы там бываем, чем чаще эта проекция благодати на нас, вот не 5, не 10 минут, а почему-то такие длинные богослужения, что проекция благодати, как лучи на загорающего человека действовали по подольше, вот так и богослужение, оно будет действовать оздоровительнее. Чем больше ты под солнцем духовным, тем больше пользы для твоей собственной души. Поэтому от всей души желаем, конечно, исцеления. Господь щедр и милостив, Господь долго терпелив и много милости. Помощи Божией и успехом всем нам все-таки уклониться от зла и творить благо, и исполнить и этом свое предназначение, потому что мало родиться человеком, надо с человеком остаться, а еще постараться стать ангелом.
Спасибо, Господи, батюшка. Я думаю, что эти ваши заключительные слова, они как раз то самое благословение нашим зрителям, потому что, увы, но наша программа подошла к концу. Время наше истекло.
Мир вам, благословение Божие и хорошего настроения.
Я, Любовь Якельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви». Надеюсь, сегодняшний ответ архимандрита Мельхиседека всеми нами любимого батюшки оказали вам помощь, ну и, наверное, чем-то утешили вашу душу. Спасибо.
До новых встреч.
Жду вас каждую субботу в 13 часов по московскому времени.